Это Гриша. Я сделал новый сезон «Джути» вместе с платформой «Вот-Вот» и студией «Fine Night». Он будет состоять из 10 эпизодов. Половина из них будут новыми, а половина — расширенные и перезаписанные старые эпизоды. Своего рода ремастеры. Сейчас вы услышите совершенно новый эпизод. И это как бы эпизод-компаньон к первому. Первым был «Волки по лесе». Рассказ о волкалаках. О том, как оборотни себе представляли в Украине, Беларуси и на юге России. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, я уехал из России. И теперь мне не хочется ограничиваться какой-то одной территорией. Я буду говорить про странные истории, фольклор и городские легенды со всего мира. Поэтому вот этот вот второй эпизод «Компаньон» будет про европейских оборотней. Также хочу предупредить, что в этом эпизоде я описываю несколько особенно жестоких случаев насилия из 16 века, так что если вас могут задеть или триггернуть такие вещи, слушайте осторожно. Француз Дени Пейрани родился в крестьянской семье и работал обыкновенным сельским учителем. Но ему повезло родиться и жить в департаменте Дордонь, регионе, который позже стали называть колыбелью человечества. Дело в том, что в Дордоне есть очень много пещер и гротов, в которых обнаружили стоянки первобытных людей, неандертальцев и Homo sapiens, эпохи палеолита. В них находили и находят кости, орудия, кострища и, конечно, наскальную живопись. Многие из этих пещер были известны жителям окрестных деревень и городов давно. В некоторые они даже пускали играть своих детей. Но ценность того, что сохранилось в этих пещерах, в Дордоне осознали только в конце 19 века, с бумом археологии и выросшим интересом к первобытной культуре. Дени Пейрани сначала в сопровождении других экспертов, а позже уже и сам, не просто как сельский учитель, а как профессиональный археолог, обследовал пещеры родного региона. В 1901 году он открыл грот Фон-де-Гом, шедевр первобытной живописи. При раскопках там нашли куски красной охры и что-то вроде карандашей из марганцевой руды, которые использовали первобытные художники. На стенах и сводах небольших залов пещеры нанесено по меньшей мере 200 рисунков. Там есть мамонты, бизоны, лошади, даже шерстистый носорог, который когда-то населял север Евразии. Но также есть искусное, такое, что животное узнается с первого взгляда. Изображение зверя, который всегда был где-то рядом с человеком, который жил в лесах и горах вокруг, который вызывал страх и уважение, про которого рассказывают истории до сих пор. 19 тысяч лет назад первобытный художник нарисовал на стене пещеры Фон-де-Гом волка. Привет! Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». На территории Европы очень давно существовали представления о том, что человек может стать волком. Тотемизм и анимизм — система верований первобытных людей — по которым у них была особая связь с природой и животными. Тотем твоего племени — это животное, с которым у вас сакральные отношения. Вам положено его оберегать. При этом нередко считалось, что члены племени после смерти становятся этими животными. То есть каждое тотемное животное, которое ты встречаешь, — это твой предок. Мы не знаем точно, как это выглядело, но без сомнения были группы людей, племена с культом волка. До нас от них дошли археологические свидетельства. Несмотря на более современных евразийских шаманов и их духовные практики, мы можем предположить, что концепция превращения в животное имела важное значение. Считалось, что шаманы способны преобразовывать свою сущность, в сущность животного духа. Часто для таких целей, как духовные путешествия, охота или война. Но даже в тотемической системе, в которой у каждого племени могло быть свое значимое животное, волки занимали особое место. Потому что в конечном счете именно они остались в наших историях как животные, с которыми у людей есть связь. Именно про волков мы как будто бы до сих пор верим, что в них возможно превратиться. Если двинуться чуть дальше во времени, из первобытных времен, в античность, то мы увидим, сколько рассказов о волках сохранилось. В предыдущем выпуске я уже говорил о племени невров, о котором писал Геродот. Во втором веке до нашей эры греческий географ Павсаний записал историю о царе Аркадии Ликаоне, которого боги обратили в волка, потому что тот принес ребенка в жертву на алтаре Зевса Ликейского. Версии легенды, рассказанной Овидием в его «Метаморфозах», когда переодетый простолюдином Зевс приходит к Ликаону, тот хочет проверить, действительно ли перед ним бог. С этой целью он убивает заложника и подает его внутренности Зевсу. Оскорбленный бог превращает Ликаона в волка. Повсаний также рассказывает о человеке из Аркадии по имени Домарх, который попробовал внутренности ребенка, принесенного в жертву на алтаре Зевса Ликейского, и превратился в волка. Он вернулся в человеческий облик 9 лет спустя и стал олимпийским чемпионом. При этом, по словам Повсания, это был не единственный подобный случай. Еще со времен того самого царя Ликаона, во время жертвоприношения Зевсу Ликейскому, люди превращались в волков. Если они могли воздержаться от поедания человеческой плоти, будучи волками, то через 9 лет вновь обретали человеческий облик. Но если не сдерживались и ели других людей, то оставались волками навсегда. Плиний-старший тоже пишет о ликантропии, превращении в волков. По его словам, в Аркадии раз в год выбирали человека, которого отправляли в болото в округе. Этот человек вешал свою одежду на дуб, переплывал болото и превращался в волка, и присоединялся к стае на 9 лет. Если за эти 9 лет он не ел человеческой плоти, то он возвращался в то же болото, превращался обратно в человека, но выглядел, логично, на 9 лет старше. Вергилий в своем сборнике «Буколики» пишет о человеке по имени Мирис, который собирает травы и яды в своем родном регионе Понт, с помощью которых он оборачивается волком. В «Сатириконе» древнеримского писателя Петрония Арбитра один из героев рассказывает на Перу историю о том, как его друг превратился в волка. «Я уговорил нашего жреца проводить меня до пятого столба. Двинулись мы после первых петухов. Луна вовсю сияет, светло, как днем. Дошли до кладбища. Приятель мой остановился у памятников, а я похаживаю, напевая и считая могилы. Потом посмотрел на спутника, а он разделся и платье свое у дороги положил. У меня душа в пятке, стою ни жив, ни мертв. А он помочился вокруг одежды и вдруг обернулся волком. Не думайте, что я шучу, я ни за какие богатства не совру. Так вот, превратился он в волка, завыл и ударился в лес». Таким образом, получается, что в древнем мире сохранились истории именно о превращении в волка. Это была часть реальности, что-то возможно. Есть ритуалы и техники, при помощи которых можно превратиться в волка. Есть народы, которым эти тайны известны лучше, и которые это практикуют. Сложно предположить, почему именно волки имели такую репутацию. Может быть, они выли на луну слишком уж по-людски, и глаза у них были полны несвойственной животным печалью? А может быть, из-за того, что мы приручили их в виде собак, у человечества сохранилась глубокая память о волках, как о животных, которые где-то рядом, которые могут зайти к нам в дом, зайти на человеческую территорию, а потому так близки к нам и по своей природе. Так или иначе, с течением времени историй о превращении в волка стало только больше. В средневековой Европе это тоже был распространенный сюжет. И тоже он чаще всего имел трагический оттенок. Да, обернуться волком — это стать кем-то сильнее, быстрее, это выпустить наружу свое звериное начало. Но также есть опасность так и остаться животным, не вернуться в свой человеческий образ. Вера в оборотней была широко распространена в средневековой Европе, по континенту и на Британских островах. Оборотни упоминаются в средневековых сводах законов. Например, в кодексе Кнуда Великого, в котором написано, что надо предусмотреть, чтобы безумно дерзкий оборотень не опустошал землю и не кусал правоверных христиан. Правовед и энциклопедист Гервасий Тильберийский пишет в своем тексте «Императорские досуги», а это сложный компендиум, содержащий в себе сведения по истории, географии, физике, астрономии, но также всевозможные истории и предания, которым, тем не менее, читателю следует верить. Так вот, он пишет, что подобные превращения человека в других животных известны по всей Европе. Он использует латинскую фразу «ке ита дайнус кунтур», то есть «это известно». Гервасий, который пишет в Германии, предупреждает читателя, что не стоит отбрасывать превращение в волков как небылица, потому что, по его словам, в Англии мы видели, как люди превращаются в волков. Записано, что у Харальда I Прекрасноволосого, первого короля Норвегии, был отряд берсерков-оборотней, которые одевались в волчьи шкуры и становились одержимы духами волков, повышая свою эффективность в битве. Они не боялись боли и жестоко убивали своих врагов, как дикие животные. Немецкое слово «вервольф» зафиксировано уже в XI-XIII веках. Исследователи при этом говорят, что поскольку представления о людях-волках были скорее языческими, после христианизации Европы подобные верования подавлялись и старались не записывать. И тем не менее, видимо, они были настолько распространены, что до нас все равно дошло множество историй. Поэтесса Мария Французская в начале 13 века записала «Ле об оборотне» или «Бисклавре», поэму, основанную на бретонском фольклоре. То есть эта история пришла к Марии уже откуда-то. О благородном бароне, который тайно превращается в волка несколько раз в неделю. Он прячет свою одежду перед превращением, потому что если он потеряет свою одежду, то навечно останется волком. Бисклавре признается своей жене в своей тайне, но та в ужасе предает его и крадет его одежду, пока он в форме волка, и он остается волком. Год спустя, все еще в виде волка, Бисклавре смиренно приходит к королю, и тот берет его в свой королевский двор, впечатленный благородным поведением волка. Когда жена Бисклавре приходит к королю, волк нападает на нее и откусывает ее нос в качестве наказания за ее предательство. В конце концов, правда открывается, и одежду Бисклавре возвращают, так что он снова становится человеком. Король возвращает ему его землю и титулы, а его жена и ее новый муж, наоборот, оказываются изгнаны. В поздние средневековья истории об оборотнях приняли еще более пугающий оборот. Настолько велика была вера в то, что некоторые люди способны обращаться в волков, настолько силен этот страх, что они проникли в правовое поле и стало доходить до судов. Первый известный случай суда над оборотнями – это 1521 год. Французская коммуна Полиньи. На проходившего по дороге в этом районе путника напал волк. Но путник оказался ловким и сумел ранить волка. Он пошел по кровавому следу и дошел до дома егеря Мишеля Вердена. И застал Вердена за тем, что его жена перевязывала ему раненую руку. Власти арестовали Вердена по подозрению в том, что он оборотень, и пытали его. Под пытками Верден признался в ликантропии, а также назвал двух сообщников – Пьера Буржо и Филибера Монто. Он заявил, что они втроем заключили договор с дьяволом и использовали магическую мазь, которая превращала их в волков. Буржо признался, что он встречался с таинственными людьми в черном, которые обещали безопасность для его скота, если тот отречется от Бога и своего крещения. Он сказал, что Верден давал ему мазь для превращения. Верден и Буржо признали, что в образе волков совершали ужасные преступления. Нападали и убивали детей и женщин, а также поедали своих жертв. Всех троих мужчин обвинили в ликантропии, ведьмовстве и убийстве и сожгли на костре. Это был лишь первый из целой волны подобных судебных процессов, подпитываемые суевериями и признаниями, полученными под пытками. Власти во многих европейских странах обвиняли и казнили людей за то, что они оборотни. Но пугающее для современного человека в этих историях не только то, что иногда казнили невиновных людей, а и то, что некоторые из обвиненных, судя по всему, были настоящими психопатами и серийными убийцами. Такова, например, история Жюля Гарнье. Жюль Гарнье был отшельником, который жил рядом с коммунной Аманж в графстве Бургунди. Он, видимо, был не очень приветливым человеком. Например, вступал в перепалки с жителями Аманжа, когда они приходили на его территорию. Гарнье женился на девушке по имени Аполлина. Поскольку ему было непривычно добывать пропитание не только себе одному, ему было трудно обеспечивать свою жену и детей, что вызывало напряжение в семье. В это время несколько детей пропало в округе. Некоторые из них были найдены мертвыми. И власти издали указ, призывая людей задержать и казнить убийцу. Подобные нераскрытые преступления часто приписывались оборотням. Однажды вечером группа работников, которые путешествовали из соседнего города, увидели кого-то, кого они в свете сумерек приняли за волка. Но все-таки поняли, что перед ними этот самый отшельник, который несет тело мертвого ребенка. Вскоре Жюля Гарнье арестовали, и под пытками от него добились признания. Согласно его показаниям на суде, однажды ночью, когда Гарнье охотился в лесу, пытаясь найти еду для себя и своей жены, ему явился призрак, который предложил облегчить его страдания и дал ему мазь, с помощью которой можно превращаться в волка и легче охотиться. Гарнье признался, что убил по меньшей мере 4 детей в возрасте от 9 до 12 лет. В том числе он рассказал, что отрывал и ел куски их плоти, и некоторые приносил своей жене. Гарнье был признан виновным в преступлениях ликантропии и колдовства и сожжен на костре 18 января 1574 года. Неважно, смотрите вы на эти истории буквально, или скорее как на что-то символическое, никто не будет спорить, что в человеке есть животное начало. Когда в 19 веке появился и начал развиваться психоанализ, его пионеры довольно быстро стали рассуждать о зверином в человеке, о примитивных желаниях, импульсах, особенно сексуальных и агрессивных, которые в нас подавляет цивилизация. Зигмунд Фрейд в «Недовольстве культурой» пишет о том, что внутри нас есть дикие силы и инстинкты, которые мы держим под контролем ради жизни в обществе, в то время как внутри культурного человека прячется животная природа. Оборотень таким образом оказывается той самой темной, животной стороной человеческой натуры. Он воплощает собой противоречие между вот этим цивилизованным самоконтролем и высвобожденными первобытными импульсами – насилием, сексом и агрессией. Волка можно рассматривать как теневое «я» или бессознательные животные инстинкты, прорывающиеся сквозь ширму цивилизации. В этом смысле даже не так важно, насколько буквально мы трактуем эти истории. Я часто говорю об этом в «Жути». Магия занимает странное место между реальностью и фантазией, между материальным миром и подсознанием. Когда скандинавские берсеркеры оборотни вызывали в себе дух волка, не становились ли они волками? Когда убийцы 16 века совершали эти чудовищные преступления, не становились ли они животными в каком-то смысле? Люди, заставшие жили Гарнье в сумерках за его ужасным делом с телом ребенка, говорили позже, что сначала в полумраке приняли его за волка. Так может, они просто увидели его истинную сущность? Возможно, самая известная история средневекового убийцы-вервольфа – это история немца Петера Штумпфа, также известного как оборотень из Бетбурга. Точное место и дата его рождения неизвестны. Видимо, он родился около 1530 года в районе немецкого города Бетбург. Его имя в разных источниках тоже записано по-разному. И Петер Штубе, и Петер Штумп, и Штумпф, и так далее. Люди в районе города Бетбург жили в напряжении. Они подвергались таинственным нападениям. Кто-то нападал на скот, пропадали женщины и дети. Петер Штумпф был уважаемым фермером, вдовцом, который жил с двумя детьми, дочерью-подростком и сыном. Тем не менее, почему-то в округе его начали подозревать. Помимо прочего, у Штумпфа не было кисти левой руки. Говорил, что потерял ее в результате несчастного случая. И когда сельчане нашли волчью лапу в капкане недалеко от его фермы, у них не осталось сомнений, что нападение совершал никто иной, как Штумпф. В 1589 году Петера Штумпфа арестовали и пытали. И под пытками он признался в том, что арестовавшие его даже не могли помыслить. По его словам, с 12 лет он практиковал черную магию. В обмен на его душу дьявол пообещал ему множество мирских удовольствий. Но Штумпф желал большего. По его словам, он жаждал зла и разрушения. И был склонен к крови и жестокости. И вот чтобы утолить эту жажду, дьявол подарил ему волшебный пояс из волчьей шкуры. По словам Штумпфа, надев его, он превращался в чудовищного волка. Штумпф сказал людям, его поймавшим, что снял пояс и оставил его в лесу. И некоторые отправились на его поиски, но волшебный пояс так и не был найден. Они продолжили пытать и допрашивать его. И он рассказал о десятилетиях ужасных, невыразимых преступлений. Штумпф был известным человеком в своем городе. И он рассказал, что часто прогуливался по маленькому тихому Бетбургу и махал семьям и друзьям тех, кого он убил. По его словам, его радовало, что никто из них не подозревал, что он убийца. Иногда на этих прогулках он выбирал будущих жертв, планируя, как он выведет их за городские стены, где сможет их жестоко убить. Штумпф даже признался, что совершал убийство просто потому, что получал удовольствие от кровопролития. Он убивал ягнят и коз и ел их сырое мясо. Он утверждал, что ел нерожденных детей, вырванных прямо из чрева их матерей. Наконец он сказал, что вступал в сексуальные отношения со своей дочерью и суккубом, демоном в виде женщин. Сегодня мы не можем быть уверены, действительно ли Штумпф был виновен, или он просто был козлом отпущения, стал жертвой группового психоза, массовой истерии из-за рассказов об оборотнях и необъяснимых происшествий. Так или иначе, жители Бетбурга казнили его за преступление. 31 октября 1589 года он понес справедливое, как тогда считалось, наказание. Его привязали распростертого нагишом к большому деревянному колесу, а затем раскаленными докрасна щипцами содрали с него кожу. Ему сломали руки и ноги тупым концом топора, а потом лезвием отрубили голову. Тело Петера Штумфа сожгли на костре на глазах у всего города, а затем колесо, на котором его казнили, водрузили на высокий столб, увенчанный статуей волка. Сверху насадили его отрубленную голову. Но монстры — это все еще волки, а не люди. Так ведь? Истории о вервольфах, конечно, никуда не делись и сегодня. Отчасти они переместились в поп-культуру, в кино и книги. Отчасти они сохранились и просто как суеверия и легенды. В прошлом году в городе Бахрайч в индийском штате Уттар-Прадеша была серия таинственных нападений. И люди верили, что их совершали то ли гигантские волки, то ли волкоподобные монстры. Истории о вервольфах никуда не исчезают, в том числе потому, что это такой богатый образ. Он содержит в себе множество граней. Возможно, это истории о соприкосновении человека со своей темной природой и о том, как наши истинные инстинкты противостоят оккультуриванию цивилизации. Возможно, просто истории о психопатах, серийных убийцах, людях, которые нарушают все возможные запреты. Как показывает популярность жанра true crime, нас все еще завораживают такие истории. Возможно, это истории о магии, о трансформации, о возможности стать кем-то другим. Так или иначе, как и 19 тысяч лет назад, волки все еще рядом с нами. Это был второй из 10 эпизодов нового сезона «Жути», который я делаю со студией Fine Night и платформой «Вот-Вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Николай Пророков, звукорежиссер и композитор Илья Дмитриев, моушн-дизайнерка Соня Патик, автор идеи, автор сценария и ведущий я, Гриша Пророков. До встречи через неделю.